Издательство АСТ, Наталья Добровольская. Будьте нашей тетушкой. Глава первая. Вот это я попала. Я бежала с подработки домой, и хотя было всего часов 8, уже совсем стемнело. Все-таки конец ноября сказывается. И даже тусклый свет фонарей совсем не разгонял эту тьму, а холодный ветер задувал со всех сторон, пробрасывая редкие снежинки. Мне оставалось совсем немного дойти до дома, как я услышала быстрые шаги позади себя. И они мне очень не понравились. Кто-то меня догонял. Прижав покрепче к себе сумку с документами и кошельком, в котором лежали разменные деньги и зарплатная карточка, я постаралась ускорить шаг. Но человек не отставал и уже пыхтел совсем рядом со мной. Я засунула руку в карман, где у меня лежал перцовый баллончик, как раз на такие случаи. Но не успела его достать. Меня сильно толкнули в спину, и я полетела вперед. Вцепившись еще сильнее в сумку, я попробовала сгруппироваться, чтобы смягчить удар. Но поскользнувшись на тонком льду, упала и ударилась лбом обо что-то очень твердое и острое. Сильная боль пронзила голову, и я потеряла сознание. Оно возвращалось какими-то толчками. Голова кружилась, а когда я хотела подняться и сесть, опираясь на руку, то смогла только немного приподняться, и меня сразу вырвало. Сотрясение мозга во всей красе, поняла я. Вокруг было тихо, город спал, и я очень испугалась, что мне придется всю ночь лежать здесь, ожидая утра и помощи. Но на мое счастье, я увидела какого-то мальчика лет 6-7, который еле ковылял, опираясь на костыли. Шел он в мою сторону, но пока меня не видел, и я позвала слабым голосом. «Птичка моя!» Я всегда так обращалась к незнакомым детям. «Ты же тут не один?» Я говорила тихо, спокойно, чтобы не испугать малыша.
«Нет, я с папой, но я не птичка, а вовсе Андрюша», удивленно ответил мальчик.
«Позови его, пожалуйста, Андрюша».
«Сейчас! Папа, папа, тут тетя упала и встать не может. Иди к нам, помоги ей».
И он подошел ко мне поближе и стал с любопытством разглядывать. Я также с интересом его разглядывала. Уж очень необычно он был одет. Легкая клетчатая пальтишка. Мне почему-то припомнилось, что такое было у моего отца в раннем детстве, но их не носит уже давным-давно. Шапка с непонятной железкой. Почему-то всплыло слово «кокарда». Тонкие ножки и большие ботинки на толстой подошве. Все это я успела разглядеть, потому что было достаточно светло, и никакого снега вокруг не наблюдалось. Как подошел мужчина, я не заметила. Голова кружилась все больше, и слабость меня совсем одолела. Он только успел спросить.
«Кто вы? Что с вами?»
И я опять провалилась в темноту. На этот раз я очнулась быстро и от того, что почувствовала острый алкогольный запах и ощутила какую-то жидкость, которая лилась мне в рот.
«Вот так-то лучше», — сказал мужчина. «Так что с вами случилось?»
«Какой-то человек напал на меня. Хотел отобрать сумку с деньгами. Толкнул, и я ударила сильно головой, потеряла сознание. Кажется, так». Я постаралась вспомнить произошедшее как можно подробнее.
«Странно. Мы тут давно гуляем, но никого не видели. Наверное, этот мужчина убежал раньше нас. И сумки нигде нет. Видимо, он успел ее забрать».
«Но там же мои документы, деньги, карточка!» — воскликнула я, сама не поняв произнесенного.
«Карточка? Ваших родных? Вы помните свой адрес? Имя? Фамилию?»
«Нет, ничего не помню». Действительно, как я ни напрягалась, ничего не всплывало. Как будто какая-то темнота покрывала все, что было раньше.
«Папа, ты что не видишь? Тете больно. У нее кровь».
И умный малыш, кое-как склонившись надо мной со своими невозможными костылями, стал гладить меня по голове. А ведь верно. Подняв руку, я нащупала на лбу большую шишку и запекшуюся кровь. Это был след от того злосчастного камня, о который я ударилась.
«Да, извините. Я совсем вас заговорил. Сейчас я вызову лекаря. А вы пока посидите здесь, на скамейке, вместе с моим сыном. Ему трудно много ходить».
«У него ДЦП или последствия полиомиелита?» — спросила я, как будто говоря о чем-то мне знакомом, близком, в
чем я хорошо разбиралась. Не понимаю, о чем вы говорите. Лекарь сказал, что это последствия тяжелых родов. Моя жена сильно болела после них и умерла 2 года назад, а сын родился вот таким. Значит, ДЦП. Детский паралич. Последствия родовой травмы. Промелькнула у меня в голове четкая формулировка, но откуда и почему именно так, я не понимала. Но надо торопиться, а то мне не откроют. Господин лекарь не любит, когда его поздно беспокоят. Хорошо, что он сегодня дежурит в больнице. Это совсем близко. Я постараюсь быстро дойти.
Но не проще ли вызвать скорую? У вас есть сотовый?
Опять я произнесла неизвестное слово так уверенно, как будто знала его значение. Но я не помнила ни как выглядит этот предмет, ни для чего он предназначен. Сотовый? При чем тут пчелы?
Мужчина с недоумением посмотрел на меня. «Ну, телефон!» Настойчиво допытывалась я, опять говоря, очень уверенно.
«Телефон только в управлении. Сейчас оно не работает».
«Подождите. Какой сейчас год? И кто президент России?» Какое-то сомнение зародилось во мне. Я спрашивала настойчиво, но не осознавая, почему именно так говорю.
«Президент только в США, в Америке. В России правит император Михаил Романов, премьер-министр Владимир Ульянов. А сейчас 19-е, точнее уже 20 мая 1919 года».
Рот мой непроизвольно открылся, и я почти упала на скамейку. Фамилии этих людей показались мне знакомыми. Но кто они и откуда я их знаю, причем в других политических ролях, было неизвестно. Ситуация страннее некуда. Какая-то неправильная, непонятная. Не такая, как должна быть. Да и одета я как-то непривычно, по моим ощущениям. В длинное платье. На голове небольшая шляпка. Но мне казалось, что я никогда не носила такого. Но как правильно должно быть, я не помнила так же. И что мне делать? Ни документов, ни памяти о предыдущей жизни. Вот это я попала. Слезы показались у меня из глаз. Голова раскалывалась от боли и разочарования. Как быть? Что мне делать дальше? Кто я? И откуда эти слова, которые вырываются у меня непреднамеренно, но значение которых я не понимаю?
«Не плачьте, тетя. Сейчас придет лекарь и поможет вам. Он и мои ножки лечил. Он хороший, добрый».
«Это ты хороший и добрый мальчик», — улыбнулась я сквозь слезы и погладила его по голове. Он сел рядом, вытянув ноги, и я непроизвольно стала гладить и по ним, так как видела, что он скривился от боли. Все-таки ходить ему было трудно.
«Смотрите, тетя, у вас зеленые руки, и ножки мои меньше болят. Вы ведунья? Но лекарь говорил, что они плохие. А вы же неплохая, правда?»
И он с испугом уставился на меня своими карими глазками. И действительно, я с удивлением увидела, что от моих рук идет какое-то зеленое свечение, которое исчезло, когда я их приподняла. Все чудесатие и чудесатие, как говорила всем известная героиня. «Нет, я не ведунья, не бойся». И опять стала гладить ножки малыша, который доверчиво прижался ко мне. «Но почему вы так поздно гуляли?» Я решила перевести внимание на другое.
«Люди смеются над моими костылями, а мальчишки дразнят меня. Лекарь, который меня лечил, сказал, что я всегда буду таким, даже когда вырасту. А я хочу стать инженером, как мой папа», — вздохнул малыш и посмотрел на меня. «Но вы же не будете смеяться, правда?»
«Правда, птичка моя, правда.
И вы будете нашей тетей. Вы мне нравитесь. У меня только папа, но он уходит на службу на целый день, а я сижу дома совсем один».
Опять вздохнул мальчик, доверчиво глядя на меня. «Не знаю, малыш, я ничего не знаю», — вздохнула и я. Ситуация мне нравилась все меньше и меньше, но ничего сделать я пока не могла. Надо помалкивать и больше слушать, пока я не разобралась во всем этом.
Глава 2. Помощь пришла. Но вот я услышала шаги и голоса. Да и мальчик тоже встрепенулся.
«Там папа идет. Я слышу его».
Действительно, через несколько минут к скамейке подошел отец мальчика, а сзади шел господин, очень похожий на Антона Павловича Чехова, с бородкой и в пенсне, как у него. Почему у меня всплыла именно эта фамилия, я не знала, но была уверена, что так звали хорошего врача и писателя, и выглядел он именно так. В руках лекарь держал сумку с акваяж, какую носили в прошлом, как мне казалось. Сзади семенила полненькая маленькая женщина в сером платье, фартуке с синим крестом на косынке. Пальто было надето явно наспех и не застегнуто. Полы его развивались, и вся она напоминала курочку, спешащую за другими птицами. Отец мальчика обогнал всех и наклонился над нами, спросив:
«Ну как вы тут? Не испугались?»
«Нет», —
тихо ответил ребенок.
«Тётя добрая. Она гладила мои ножки, и они стали меньше болеть. И у нее зеленые руки», —
совсем шепотом закончил он. Даже в неверном свете было видно, как побледнел мужчина.
«Ни слова об этом, слышите? Никому и никогда. И ты, сынок, тоже молчи. Ты умный мальчик и не подведешь нас. Я помогу вам, а вы поможете моему сыну. А сейчас подтверждайте все, что я буду говорить, понятно?»
Прошептал он так же тихо. Я смогла только кивнуть головой. Мне ничего не было понятно. Но я знала, что нужно время, чтобы разобраться во всех этих странностях. Врач подошел поближе и наклонился надо мной.
«Нотис, сударыня, что тут с вами?»
Я с удивлением увидела, что от его рук тоже исходит свет, но бледно-голубой, едва видный. Он обвел руками мою голову, ноги, все тело. От них шло тепло и легкое покалывание. Потом он заставил меня достать пальцем до носа, закрыть и открыть глаза, немного привстать на ногах. Действия его были четкими. От него шла волна уверенности и добра, и я почти успокоилась.
«Ну, все понятно с вашей тетушкой, уважаемый Андрей Иванович. Легкое сотрясение мозга и ушиб головы, как вы сами и видите. Сейчас она выпьет мою микстуру, ей станет гораздо лучше. Но надо лежать и побольше спать. Сейчас Анфиса Петровна обработает рану и закроет ее. А завтра днем я посмотрю, что еще можно сделать. А теперь приступайте».
И он отодвинулся в сторону, подпустив ко мне женщину. Она аккуратно обработала мной многострадальный лоб какой-то пахучей жидкостью, а потом закрыла рану липким кусочком материала. Затем поднесла мне к рту микстуру и заставила ее проглотить. И хотя вкус ее был довольно противный, я почти сразу почувствовала, что голова перестала кружиться и болит значительно меньше.
«Вот ваша сумочка, Мария Ивановна. Я нашел ее совсем рядом. Видно, отлетела в сторону. И как так получилось, что вы разминулись? Не сразу нас встретили».
Мужчина пристально посмотрел на меня, ожидая, что я подтвержу его слова. «Да не хотела вас беспокоить, уважаемый Андрей Иванович. Дорога меня сильно утомила. Решила немного пройтись пешком. Надеялась побыстрее добраться до вас с Андрюшей. И никак не ожидала такого конфуза. Упала совсем рядом с целью. Слова так и лились из меня. Я легко подхватила эту игру, связав все сказанное вместе в правдоподобную историю, так как будто мы обо всем заранее договорились. Названное мужчиной имя и отчество показалось мне знакомым, и на минутку вспомнилось, что именно так или похоже звали меня в какой-то другой жизни, из которой всплывают все эти непонятные слова, которые я говорю.
«Потом, потом. Все разговоры потом. А сейчас попробуйте встать на ноги и скажите, как себя чувствуете. Голова кружится? Тошнит?» —
участливо спросил лекарь.
«Сможете дойти до дома? Нам совсем немного осталось. Там нужно лечь и отдохнуть», — подхватил мужчина.
Чувствовалось, что он хочет быстрее увести меня, пока я не выказала необычного поведения. «Попробую. Мне значительно лучше». Мне тоже хотелось прилечь и во всем разобраться. И я слабыми шагами, немного качаясь, опираясь на руки Андрея Ивановича и Анфисы Петровны, потихоньку пошла вперед. Сзади доктор о чем-то спрашивал мальчика, но тот отвечал коротко и отрывисто. И вот показался дом. Он был совсем рядом, как и говорили. Нам пришлось подняться на второй этаж. Ноги мои дрожали. Опять накатывали волны слабости. Мне очень хотелось отдохнуть, и я держалась из последних сил. Наконец, Андрей-старший, как я стала называть про себя мужчину, открыл дверь, над которой было несколько звонков, и вошел в длинный полутемный коридор, освещенный тусклой лампочкой. «Коммуналка» — всплыло в моем сознании еще одно непонятное слово, но что оно значило, я опять не помнила. По сторонам коридора были двери, одна из которых тут же приоткрылась.
«Это вы, Андрей Иванович? А кто это с вами? Что-то случилось?»
Любопытство так и сочилось из глаз длинноносой женщины, которая просунула голову из двери.
«Ничего страшного, Аннушка. Тетушка ко мне в гости приехала». Да поскользнулась и немного ударилась во дворе. Мы ее как раз встречать выходили, увидели. Вот доктора вызвали. Он и помощь оказал.
Ровным голосом, но с едва скрываемым раздражением, ответил мужчина. «Аннушка уже разлила масло». Пробормотала я тихо, всплывшие откуда-то слова. Мужчина удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Мы всей компанией вошли в комнату, в которой сразу стало тесно. Я еле добрела до кресла, которое стояло в углу, и почти упала в него. Малыш пристроился рядом на маленьком стульчике. Он тоже устал. Андрей-старший отошел в сторону, протянул доктору деньги и о чем-то его спросил. Доктор, отдав бутылочку с уже знакомой микстурой, что-то ответил. Откланялся. Вместе с ним тихо вышла и Анфиса Петровна. Наконец, стало спокойно. Мужчина повернулся ко мне, чтобы что-то спросить, но я уже засыпала, так сказалось волнение этого дня. Сквозь надвигающийся сон я почувствовала, что в рот опять льется микстура. Потом мне под голову положили подушку, накрыли ноги чем-то теплым и мягким. Я еле слышала, как отец сказал что-то сыну. Затем шепот сменился тихими шагами и шуршанием одеяла, и я окончательно провалилась в сон. Глава 3. Знакомство. Спала я крепко, без сновидений, и только под самое утро увидела яркую картину знакомого-незнакомого дома. Увидела женщину, похожую и не похожую на меня, в белом халате, которая сидела в какой-то комнате за столом и нажимала на буквы на странной плоской картонке. Эти буквы складывались в слова и тут же появлялись на светящемся экране прибора рядом. Компьютер наконец-то наладили. Подумала я, пытаясь еще что-то разглядеть, но картинка уже растаяла, как и мой сон. Было еще рано, все еще спали. Можно было полежать и мне, но захотелось в туалет. Чувствовала я себя гораздо лучше. Голова не кружилась, но все еще болела, особенно ныл лоб под наклейкой. Потерпев сколько смогла, я зашевелилась в кресле, попытавшись встать. И, видимо, эти звуки разбудили моего нового родственника.
«Что, хотите ватер-клозет? Но лекарь сказал, что вам надо лежать. Может, вам воспользоваться горшком моего сына?»
Улыбаясь, сказал он. «Странное слово, ватер-клозет. Но, кажется, именно то, что мне надо», промелькнуло у меня в голове. «Не стоит беспокоиться. Я чувствую себя гораздо лучше и вполне могу дойти до нужного места».
«Подождите, тогда я вас провожу. Это в конце коридора».
И мужчина протянул мне руку и помог встать. Мы почти дошли до места, как соседняя дверь приоткрылась, и оттуда высунулось уже знакомое, любопытное лицо женщины. Она пропела.
«Доброе утро, Андрей Иванович! Доброе утро и вам, дамочка!»
«И вам хорошего дня, милочка!» — подхватила я. Потом, повернувшись к мужчине, продолжила. «Что же вы мне не говорили, дорогой родственник, что у вас такая милая соседка? Надеюсь, мы с вами обязательно как-нибудь поболтаем вместе за чашкой чая. И вы расскажете все столичные новости. Мне так все интересно. Но сегодня, увы, надо побольше лежать. Я так вчера неудачно упала». И пройдя мимо открывшей рот женщины, не ожидавшей такого напора, я вошла в нужное помещение. Там было очень интересно. Большая чугунная раковина почему-то с одним краном была в углу. На полу стояла еще одна раковина. Не очень чистая, с подвешенным почти под потолком большим бачком, от которого свисала длинная цепочка с тяжелой железкой на конце. На стене на гвоздике висели кусочки газет и каких-то бумаг. Раковина на полу была явно предназначена для больших и малых дел. И сделав их, я догадалась дернуть за цепочку, и вода полилась сверху из бачка, смывая все. Надо было умыться, вода в кране только холодная. Но освежиться было достаточно приятно. но ни ванной, ни душа тут не было, хотя, по моим ощущениям, они явно здесь были нужны.